Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла. Ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение. Ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра, и та лежала на полу вся в кусках. И хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас. Он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка. Им подали счет, короткий, гуртом писанный. Рябыка читал счет внимательно и потребовал 1500 скидки. С ним мало спорили и подвели итог. Он составлял 17 000, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «Плати». И затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать. Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже двух слов резонных не сказал, и вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною будет? У меня весь хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного дикого зверя с его невероятную фантазией и ужасным размахом. А между тем мы уже уходили. В передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал «по пяти», и Рябыка расплачивался. Ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тут еще на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас. Ждали батюшку Илью Федосеича, не понадобится ли зачем послать его милости. Узнали, сколько их, и выдали всем по 3 рубля. И мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник. Илья Федосеич вынул из бумажника 100 рублей и подал Рябыке. Тот повернул билет в руках и грубо сказал: «Мало». Дядя накинул еще 2/4. «Да и это недостаточно, ведь ни одного скандала не было». Дядя прибавил 3/4, после чего учитель подал ему палку и откланялся. Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась вовсю скачь вся эта извозчищая рвань. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно. Им хотелось еще сорвать отступного, и вот они под видом оказания особой чести Илье Федосеичу предавали его почетное высокостепенство всесветному позору. Москва была перед носом и вся в виду. Вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве. Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой катке и спросил: «Мед?» «Мед?» «Что стоит катка?» «На мелочь по фунтам продаем». «Продай на крупное, смекни, что стоит». Не помню, кажется, 70 или 80 рублей он смекнул. Дядя выбросил деньги, а кортеж наш двинулся. «Любите меня, молодцы, городские извозчики?» «Как же, мы завсегда к вашему степенству. Привязанность чувствуете? Очень привязаны. Снимай колеса». Те недоумевают. «Скорее, скорее!» — командует дядя. Кто попрытче, человек 20, слазили под козла, достали ключи и стали развертывать гайки. «Хорошо, — говорит дядя, — теперь маш медом». «Батюшка, маш! Этакое добро! В рот любопытнее!» «Маш!» И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись. А те, сколько их было, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес верно не мазали, а растащили по карманам или перепродали лобазнику. Во всяком случае, они нас оставили, и мы очутились в банях.